издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Дэвид Герберт Лоуренс. Любовник леди Чаттерли. Глава первая. В столь горькое время выпало нам жить, что мы тщимся не замечать эту горечь. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же, прямо на руинах, наново тарим тропки к надежде. Тяжкий это труд. Впереди рытвины да преграды. Мы их либо обходим, либо с грехом пополам берем приступом. Но какие бы невзгоды ни обрушивались, жизнь идет своим чередом. Так примерно рассуждала Констанция Чаттерли. Война в прах разбила ее благополучие. Что ж, дорого приходится платить за уроки житейской мудрости. Констанция вышла замуж за Клиффорда Чаттерли в 1917 году. Его в ту пору отпустили из армии на побывку. Промелькнул медовый месяц, и Клиффорд уехал обратно во Фландрию. А через полгода его из раненого, едва живого, привезли домой. Констанции исполнилось 23 года, Клиффорду — 29. Он отчаянно боролся со смертью, явив завидную волю, и мало-помалу шел на поправку. 2 года колдовали над ним врачи и вернули его к жизни, прописав, правда, разные снадобья. Но ниже пояса тело Клиффорда так и осталось недвижным. Шел 1920 год. Клиффорд и Констанция обосновались в родном гнезде Чаттерли, усадьбе Рагби. Старый баронет уже умер, сын унаследовал титул, его стали величать сэр, а Констанцию — леди Чаттерли. Семейную жизнь им пришлось начинать в довольно запустелом доме на довольно скромные средства. Из близкой родни у Клиффорда остались лишь старшая сестра, да и та жила отдельно. Старший брат погиб на войне. Клиффорд знал, что детей у него не будет и что род Чаттерли просуществует столько, сколько он сам проживет в усадьбе в закопченном и задымленном сердце Англии. Увечье не столь удручало его. Передвигаться он мог на кресле-каталке и заказал себе кресло на колесиках с моторчиком. Неспешно объезжал он сад и чудесный печальный парк. Тайне Клиффорд гордился им. На людях же упоминал с небрежением. Клиффорд так настрадался, что почти избыл самую способность страдать. По-прежнему держался чуть сдержанно, по-прежнему в голубых дерзких глазах светился ум, по-прежнему на румяном лице играла бодрая, если не сказать, веселая улыбка, по-прежнему широки плечи и крепки руки. Одежду он носил самую дорогую, галстуки самые красивые и модные. И все же читалась в лице настороженность, а порой во взгляде сквозила и отрешенность, присущая калекам. Заглянув в лицо смерти, он теперь принимал жизнь, точнее то, что ему осталось, как бесценный и чудесный дар. Да, он выстоял, вынес все тяготы и гордился собой, это сквозило во взгляде умных беспокойных глаз, но слишком тяжел был удар. Что-то надломилось у него в душе, какие-то чувства безвозвратно исчезли. Опустошенность и безразличие легли на сердце. У его жены Констанции были мягкие каштановые волосы, румяное, простодушное, как у деревенской девушки, лицо, крепкое тело, движение обманчиво плавной и неспешной, не угадать недюжинной внутренней силы, большие, будто вечно вопрошающие глаза, тихий мягкий говорок, не дать не взять только что из соседней деревушки заявилась. Но внешность обманчива. Ее отец, некогда известный художник, член Королевской академии, достопочтенный сэр Мальком Рид, мать женщина образованная, сторонница фабианства в политике, возвращенная на традициях возрождения в искусстве, столь пышно расцветших в середине прошлого века. кругу художников и просвещенных социалистов Констанция и ее сестра Хильда воспитывались, можно сказать, в современнейшей эстетической атмосфере, без мещанских условностей и предрассудков. Девочек возили в Париж, Флоренцию, Рим, надышаться подлинным искусством, в Гаагу и Берлин на съезды социалистов, на каких только языках там не произносились речи. Но это отнюдь не смущало присутствующих. Итак, с измальства, окунувшись в сферу высокого искусства и теории справедливого жизнеустройства, девочки ничуть не тушевались. Напротив, чувствовали себя в родной стихии. Столичный лоск в них прекрасно уживался с ограниченностью провинциалок. И как хорошо сочеталось их простодушное суждение о мировом искусстве с высокими идеалами справедливого общества. Лет 15 их послали в Дрезден. Там, помимо всего прочего, им предстояло приобщиться к миру музыки. Время они провели замечательно. Жили в студенческой среде, жарко спорили с юношами о философии, общественной жизни, искусстве и ни в чем не уступали сильному полу. Пожалуй, даже превосходили. Как-никак они женщины. Ходили в походы по лесам, и у ладных спутников непременно оказывались гитары. Сколько песен они перепели, наслаждаясь свободой. Свобода! Какое великое слово! Перед ними распахнут весь мир. Их привечают предрассветные леса. Рядом здоровые молодые парни. Делай, что хочешь. Говори, это еще важнее, что хочешь. Ведь разговоры, страстные споры, обмен мнениями — главное. А любовь — нечто второстепенное. К 18 годам и Хильда, и Констанция уже познали мужчин. Конечно же, их спутники, с которыми они так неистово спорили, так ладно пели, ночевали под раскидистыми деревьями, добивались близости к девушкам. И те, поколебавшись, уступали. Ведь о половой жизни столько говорят. Значит, это и впрямь нечто важное. Да, и мальчишки ведут себя достойно, сдерживая страсть. Так почему же девушке не проявить воистину царскую щедрость и не одарить поклонника своим телом? И девушки одарили, выбрав наиболее остроумных и задушевных собеседников. Ведь самое приятное, самое главное в беседах, а в постели жалкое подобие приятного, пожалуй, даже разочарование. И девушки сначала охладели к приятелям, потом появилась неприязнь, будто парни посягнули на нечто сокровенное, на внутреннюю девичью свободу, ибо в чем суть и смысл девичества? В чем его достоинство? Достичь полной, безоговорочной, беспорочной и благородной свободны. В чем еще смысл девичьей жизни? Решительно избавиться от стародавних постыдных оков. И как бы ни приукрашивали все прелести половой жизни, именно они-то суть древнейшие оковы, орудие постыднейшего рабства. И воспевали их в основном поэты-мужчины, женщины-то истори понимали, что есть на свете ценности поважнее и поблагороднее. И наш век не раз это подтверждал. Свобода, чистая, прекрасная свобода, несравненно выше и чудесней любви плотской. Только вот беда. Не доросли еще мужчины до прекрасного пола. Не открыли для себя истины. Настоящие кобели. Лишь бы плоть свою потешить. И приходится женщине уступать. Но мужчина, что дитя малое, меры не знает, и приходится женщине его ублажать. А то, не дай бог, милый, разобидится да упорхнет, так и порушится приятное знакомство. Однако женщина научилась уступать мужчине, не жертвуя и таликой своей свободы. Этого-то и не доглядели поэты и болтуны-сладострастники. Да,